Давайте откроем четвертую книгу царств, шестую главу. Тут жизнь Елисея описана. Четвертая книга царств, шестая глава. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними. И пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда. И всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими. Это уже другая история. Тут, если вы будете читать вот эти главы, четвертой книги царств, вы увидите несколько историй подряд, которые происходили во дни пророка Елисея. Пророка Елисея, помните, мы не раз его вспоминаем, и в субботней школе недавно о нем вспоминали, о его жизни, как он был приглашен на служение буквально неделю назад. Это один из сильных пророков в Израиле, один из великих израильских пророков. Пророк Елисей. Он известен тем, что был учеником у Илии пророка, известен тем, что он очень хотел получить силу, которую имел Илия вдвойне, и получил эту силу. И вот пророк Елисей – это тот пророк, который, помните, однажды шел, и дети вышли, дети сынов пророческих, и смеялись над ним. И в тот день медведица вышла из леса и растерзала тех непослушных детей. Много таких небольших историй в Библии описано из жизни пророка Елисея. Мы знаем и яркие вот эти истории из его жизни. Он особенно был заинтересован в том, чтобы школы пророческие существовали, чтобы обучение пророков там шло. Это своего рода как семинарии в наши дни, где обучались служители. Елисей, как и Илия, и как Самуил в свое время, были особенно заинтересованы в процветании этих школ. И вот один из случаев, который мы читали, нужно было расшириться такой школе, нужны были общежития, нужно было студентам где-то жить. И кто-то из них предложил: давайте мы построим. Сказали Елисею, как он смотрит на это дело. Елисей говорит: хорошо, давайте построите жилье для себя. Тогда кто-то из них пригласил Елисея. Елисей откликнулся и пошел с ними. И там вот это произошло, топор упал. Елисей сделал чудо, и топор всплыл. Но я хочу остановиться на историях тоже из жизни Елисея, история, которая последует дальше, и история, которая предшествует этой истории. Смотрите, что дальше написано. «Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: „В таком-то и таком-то месте я расположу свой стан“». Речь пойдет о царе сирийском и царе израильском. Там, где Елисей находился и где они строили, где вот этой работой занимались с сынами пророческими, это было в окрестностях Иерихона. Там была школа пророческая, несколько школ пророческих было в Израиле, одна из них в Иерихоне. И они пошли к Иордану, чтобы расширить свое жилище, Иерихон. Иерихон – один из старейших городов сегодня. Старше города, существующего и поныне, пока не знают люди. Вот из тех, которые есть, которые раскопали древних городов и которые сегодня существуют. Это самый древний город. И еще один древний город, который сегодня существует. Знаете какой? Это Дамаск. Иерусалим помоложе будет. Из существующих, из раскопанных, из обнаруженных древних городов. Дамаск и Иерихон. И тут ученые не определились, какой из них старше, но примерно одинакового возраста из существующих древних городов. Так вот, в нашей истории эти города у нас присутствуют. И Дамаск – это столица Сирии, как тогда, так по сей день. Кстати, сейчас по новостям Дамаск в первых новостях у нас, и Сирия – это древняя страна. И нам это может быть понятнее, потому что мы очень много знаем об этой стране из Библии. Во дни Елисея царь сирийский очень часто приходил войной воевать с Израилем. Очень часто. И так получается, что в истории Елисея сирияне удостоились пристального библейского внимания. Сирия, царь сирийский, во дни Елисея. Что делают сирияне? Они часто приходят войной против Израиля. Перед шестой главой, если вы дома прочитаете, вы обнаружите пятую главу. А пятая глава – это история Неемана. Пятая глава. Помните эту историю? В одной главе очень яркая история Неемана. Там девочка, которая в результате одной из войн между Сирией и Израилем попадает в плен и живет у военачальника царя сирийского. Служит его жене. Маленькая девочка из Израиля и живет у сириян. Помните, что случилось там? Помните, что сказала эта девочка о своем господине? «О, если бы мой господин знал пророка, что есть пророк в Израиле! Если бы господин мой знал, что есть пророк в Израиле, он бы вылечил его!» Это заинтересовало военачальника царя сирийского Неемана. И вся пятая глава – это рассказ о том, как с трудом Нейман получил исцеление. С трудом, ну, потому что у него недоставало веры и гордость немного мешала. Прийти в Израиль, с кем они были тогда во вражде, в ту страну, против которой он воевал, а он военачальник войска царя сирийского. И вот та глава, можно сказать, суть той пятой главы заключается в том: «О, если бы знал Нейман, что есть пророк в Израиле!» И затем шестая глава. Шестая глава проходит какое-то время и начинается, слушайте, царь сирийский пошел войной на израильтян опять и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить всем местом, ибо там сирияне залегли». Пророк сообщает царю израильскому, о чем советуются в штабе сириян. «И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Ему говорят: да вроде бы нет предателей. Опять они тактику меняют. Опять царь израильский знает наперед. И знаете, что потом сообщили царю сирийскому? Его же люди. Говорят: царь, Нет у нас предателей, но есть пророк в Израиле. Сирияне уже знали, что есть пророк в Израиле. И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Хорошо, да? Какое подслушивающее устройство? Камера наблюдения. Что предпринимает царь сирийский? Значит, пророк, говорите, да? Где он находится? И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». И донесли ему, и сказали: «Вот он в Дофаиме». Дофаиме. И послал туда коней и колесницы, и много войск. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, увы, господин мой, что нам делать?» Елисей и его помощник. Помощник увидел сириян, войско окружило их. И говорит: «Господин, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Кони и огненные колесницы. Вам уже известна эта история из жизни Елисея? Илии. И Елисея, и Илия. Это то, о чем Илия говорил: «Если увидишь, будет». Елисей тогда просил: «Пусть дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». А Илия говорит: «Трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят, будет». Увидел? Елисей увидел то, чего не видели другие. Сейчас Елисей опять видит то, чего не видели другие. Слуга его не мог видеть. И Елисей говорит: «Господи, позволь ему увидеть то, что я вижу». И Господь открыл ему глаза и увидел огненные колесницы. С этим человеком связаны огненные колесницы. Его так и знали уже в Израиле, как конница Израиля. Когда будет умирать Елисей, придет к нему царь и знаете, как поприветствует его? «О, конница Израилева!» И «кони его!» Так его уже стали называть, пророка. Это означало, что Израиль может обойтись без конницы. Если есть Елисей, один человек, то Израилю не нужна конница. Елисей говорит: «О, если бы ты увидел». И он увидел. И когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Я хочу, чтобы мы немного остановились в том месте, где был Елисей и его слуга. И в том месте, которое сирияне окружили. Потому что это интересное место. Как оно называется, кто успел запомнить? Где он находился? Дофаим. Может быть, вы не усматриваете связи, а может, кто знает, что это за место, что там происходило. Там знаменательное событие когда-то происходило чуть раньше. Знаете, что там происходило чуть раньше? В Библии оно описано. Очень важное, ключевое, такое важное событие в Библии, в книге Бытия. Дофан. Это тоже место. Ну, тут оно названо Дофаим, Дофан, а это тоже место. На других языках это тоже место. Так, Дофан и есть. Дофан. Помните, что там было? Пришел Иосиф. Вообще он искал своих братьев в другом месте. Пришел, искал Не нашел. А где искал их? Где он искал? Куда Иосиф пошел к братьям своим? Помните? Эта история описана в книге Бытие, в 37 главе, где Иаков посылает Иосифа, говорит: «Пойди, братья пасут в Сихеме скот, пойди к ним, узнай, как они, живы, здоровы». Иосиф отправляется, отправился в Сихем. Сихем – это знаете где? Сихем. Если вы посмотрите на ваши карты, то Сихем – это недалеко от Самарии. Это там где-то и пасли скот братья Иосифа. Вот они пасут скот в Сихеме. Пришел Иосиф, а в Сихеме не нашел. Ищет, ищет, спрашивает у прохожего случайного, не видал ли он братьев, а тот говорит: «А я видел, тут они пасли скот, и слышал, как они говорили: пойдем в Дафан». И перешли они в Дафан. И вот там, в Дафане, уже дальше пасли скот, Иосиф там их находит. Там, в Дафане, Иосиф был в яме, во рве глубоком. Там, в Дафане, появилась конница на верблюдах. Караван из-за Иордана. Перешли. Примерно оттуда, откуда сирияне теперь придут. Пришел караван. Как вы думаете, там колесницы были Божьи? В то время, когда Иосиф находился во рве, а огненные там колесницы были, как вы думаете? Почему не вмешались? Ангелы там были в Дафане. Почему не вмешались? Вмешались. Увозили Иосифа, но Бог был с ним, написано. Бог был с ним. Иосиф вообще-то тоже, как и Елисей, видел больше, чем видели его братья. Конница Израилева, колесницы. Елисей молился о своем слуге и говорит: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Тогда Иосиф еще не все видел, но он надеялся на Господа. И его история закончится колесницами для Израиля. Так его отца зовут Израиль. Иакова, вы помните, звали Израиль. Его история закончится колесницами Израиля и конницей. Иаков не видел того, что Господь приготовил. Иосиф еще этого не видел, но Господь готовил. А теперь то же самое происходит и в жизни Елисея. Елисей молился и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И увидел, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Вы знаете, часто даже и израильский царь, и израильтяне не знали, что есть пророк в Израиле. Когда читаешь эти главы, такое впечатление, что сирияне уже лучше знают о существовании Елисея, чем Божий народ знает о существовании пророка. Так бывает. Иисус тоже это заметил, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Так люди привыкают к добру, привыкают, что пророк рядом. И даже все чудеса, и все избавление, и все блага, которые они получают благодаря присутствию человека Божия в их среде, люди уже начинают принимать как само собой разумеющееся. Так было в пустыне с израильтянами. Они каждый день пользовались чудесами Божьими. Манна у них была, вода у них была. Столб огненный и облачный их сопровождал. Явное Божье присутствие было рядом, и человек Божий был, Моисей. Но вы знаете, они уже настолько привыкли к человеку Божию, что часто относились к нему хуже, чем к обычным людям. Когда посмотришь на жизнь Елисея, пророка, когда он просил, говорит, «Пусть будет Дух Господень на мне вдвойне». Вы знаете, и когда мы читаем, что это осуществилось, ну что это значит? Так это, наверное, если Илью уважали, то Елисея, наверное, будут в два раза больше уважать, да, и ценить. Но когда читаем, не так. Илью о его существовании забывали. Несмотря на то, какое он служение там проводил, какие чудеса творил, вспомните, гору кормил. Казалось бы, народ израильский должен был обратиться к Богу живому. Куда там? Народ израильский так живет, как жил. Чуть-чуть они обратили внимание на Бога и очень скоро забыли. И в дни Елисея, пророка, то же самое. Время от времени где-то обращают внимание на Елисея и забывают. Вспоминают о Боге живом и забывают. Иисус потом вспомнит и скажет, много вдов было в Израиле. Но только к одной был послан пророк Божий. Много прокаженных было, но один сириянин очистился. И Иисус проводит параллели, говорит, и сегодня та же история. Самаряне принимают его, а его братья пренебрегают. Чужестранные женщины ждут его прихода, чтобы исцелить дочь, далекие от Израиля. А в Израиле очень мало таких, которые хотели бы встретиться со Спасителем. Обычная картина. Не должно так быть. И вот человека Божия окружили сирияне. Что будет он делать? Елисей говорит Господу, порази их слепотою. Господь поражает их слепотою. Выходит Елисей и говорит, вы заблудились. Я вас проведу. И ведет. Приводит в Самарию, в столицу, в центр города. И говорит, Господи, открой глаза. И Господь открыл им глаза. Царь израильский глазам своим не верит. Смотрит на пророка, смотрит на это войско, как они покорно пришли с пророком в центр города. Это его враги. Царь израильский говорит Елисею, слушай, может побить их, а? Может уничтожить их? Мои все готовы. Елисей посмотрел на него и говорит, это ты их пленил? Это ты их привел сюда? Что ты хочешь их побить, уничтожить? Накорми их. Вы можете себе представить, сколько это стоило? Накорми их. А что, это были голодные люди? Не в этом миссия Божьего народа. Какую цель преследовал пророк? Накорми их. А что это значит? Зачем кормить? Знаете, что это значит? В Новом Завете Иисус на эту тему говорил в других словах. Вы помните, какими словами Он то же самое сказал? Он говорил и прямо так, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Так вот, видите, кого надо кормить? Не голодных, а врагов. Как вы смотрите на новую акцию по воскресеньям? До сих пор мы кормили бедных в церкви, теперь будем кормить врагов наших. Согласны? У вас есть враги? Приведите их сюда. Иисус сказал, что делая так, вы собираете им горячие угли на голову. А, так вот что значит у Бога все с огнем связано. Колесницы – огненные, угли – огненные. И придет он в огне и в гневе, да? Или во славе, или во свете. Ну, для кого-то это будет страшно, для кого-то это будет очень хорошо. Если враг, будет как угли на голову. Если другом уже стал, будет как хороший обед. Иисус говорит: «Я иду». Все стою у двери и стучу. Кто примет меня, к тому войду и будет вечерять с ним. Будет приятная беседа и приятная встреча. А кто не примет, что будет? Читайте книгу Откровения, вы узнаете, что будет. Угли на голову. Но это не для того, чтобы напугать. Нет другого пути. Господь заранее предупреждает, что есть два варианта. Один вариант – мы будем обедать, и вам будет приятно. Второй вариант – тоже будет обед, вам будет очень неприятно. От кого зависит? А Господь подаст тоже угощение. Но от кого зависит? Приятно или неприятно? И от чего зависит? От нашего состояния. Для чего мы сюда пришли? От нашего характера, нашего духовного состояния. Дафан. Вы знаете уже, что в Дафане это было то же самое место, где был окружен Елисей, это то же самое место, где был окружен Иосиф. В Дафане все поменялось в жизни врагов Израиля, и в Дафане все менялось в жизни врагов Иосифа. Все. Они еще об этом не знали. Они были слепы и те, и другие. Но Господь уже их вел. Хотят они или нет. И те, и другие шли по жизни. И они пришли. Заканчивалось это обедом. Обедом в Самарии и обедом в Египте. И там Иосиф подавал, и царь израильский подавал самые лучшие блюда. Будет это приятным застольем или неприятным, зависит от духовного состояния каждого участвующего в трапезе. Помните, как чувствовали себя братья Иосиф? Иосиф подавал на стол Вениамину пятую часть и внимательно наблюдал, что там будет происходить за столом. А они не знали, что это Иосиф. Они еще не видели. И там все зависело от состояния духовного человека. А Иосиф все делал, чтобы спасти своих братьев. Он знал, им не хлеб нужен. Не это главная их нужда была, хлеб. Да, через хлеб они пришли к Богу. Именно через хлеб. Именно через хлеб они пришли в Египет, и это поменяло их жизнь. Голод их привел туда. И они встретились лицом к лицу с тем, кого они продали. Иосиф понимал, братьям хлеб нужен, но есть что-то, в чем они нуждаются гораздо более, чем в хлеб. И он наблюдал, что с ними происходит. И когда он смотрел на своих братьев, он видел кое-какие перемены. Это было радостью, бальзамом для его души. И когда он видел еще остатки тех плохих наклонностей, о которых он знал, когда рассказывал своему отцу о своих братьях, его сердце наполнялось печалью, и он плакал. Иосиф понимал, братьям Да, нужно их накормить, но есть что-то более важное, в чем они нуждаются. Да, отца нужно накормить, но есть что-то более важное, в чем нуждается отец. Иосиф знал. Знаете, почему он знал? Иосиф видел. А знаете, почему он видел? Елисей хорошо знал, что надо. Лучше, чем израильский царь. А знаете, почему он знал и видел? Потому что Дух Божий наполнял его сердце. И это то, что похоже, то, что объединяет Елисея и Иосифа. Смотрите, в книге «Бытие», когда Иосиф вышел из темницы, когда он наконец-то увидел, как Господь вступился за него, когда он вышел из темницы и предстал перед фараоном, истолковал ему сон, сказал, что нужно делать, в 41 главе «Бытие» и сказал фараон слугам своим, 38 стих, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Дух Божий. Господь хотел бы наделить нас с вами силою Своей. Хотел бы излить на нас силу Духа Своего. Господь очень жаждет наполнить нас не хлебом просто, а духовной пищей, духовным хлебом, чтобы вся наша жизнь была под водительством Духа Божия. Как это было с Иосифом, как это было с Елисеем. Именно это водительство делало их людьми, которые видели то, чего другие не видели. И в конце эти люди увидели колесницы, и их жизнь связана с огненными колесницами. Пусть Господь благословит вас, чтобы и ваша жизнь была связана с возвращением нашего Царя, и той свитой, которую Он приготовил для нас, и тот званый ужин, которому Он приглашает нас. Пусть Господь благословит каждого. Аминь.